радио двух столиц.
Тишина за Рогожской заставою. Спят деревья у сонной реки. Лишь составы бегут за составами, да кого-то скликают гудки. Отчего я все ночи здесь полностью у твоих пропадаю дверей? Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей. Тот, кто любит, пути не заблудится. Так и я вот куда не пойду, все равно все тропинки и улицы к дому милой меня приведут. Ты скажи, расскажи утро раннее, где с любимой мы счастье найдем. Может быть, вот на этой окраине, или в доме, в котором живем. Не страшны нам ничуть расстояния, и куда не завлек бы нас путь. Ты про первое наше свидание и про первый рассвет не забудь. Как люблю твои светлые волосы, как любуюсь улыбкой твоей. Ты сама догадайся по голосу семиструнной гитары моей.
Слушайте, ну короткая песня, ну очень короткая. Хочется, чтобы она длилась, длилась и длилась. Какие-то 2,55 секунд, понимаешь? Мало, мало.
Это ровно столько, сколько длились такие песни в те времена, когда они были написаны на старом патефоне.
То есть это вот...
Вот ровно столько, сколько нам на пластиночке еще не долгоиграющие.
Друзья, здравствуйте. Да, мы так немножко непривычно для нашего эфира, непривычно для нашего проекта начали. Не поздоровавшись с вами, делаем это... Сразу после песни «Рогожская застава» от Бориса Львовича только что прозвучала в нашем эфире. А как вы догадались, Борис Львович сегодня в гостях у «Радио двух столиц». Меня зовут Антон Арасланов. Здравствуйте!
Здравствуйте, дорогие друзья. Антош, надо сказать, что Львович — это не отчество, а фамилия. Вдруг кто-то
Я хотел напомнить нашим радиослушателям, что есть книжка такая, между прочим, так на всякий случай, которая в 2012 году вышла, которая так и называется, между прочим, Львович — это фамилия.
Чистая правда.
Вот так вот. Борис Ефраимович Львович, конечно, в наших гостях. У нас сегодня в гостях режиссер, актер, литератор, бард, заслуженный артист Российской Федерации и... Слушайте, этот список можно, на самом деле, продолжать бесконечно. Первый вопрос у меня, кстати, именно с этим и связан. Но прежде мы поприветствуем Радио Балтика. Я напомню, Радио двух столиц — совместный проект Радио Комсомольская правда, Радио Балтика. Мария Гончарова вместе с нами. Маша, приветствуем тебя.
Да, привет. Приветствую, Антон. И Борис Ефраимович тоже. Добрый вечер.
Привет, Маша.
Вот, да, Мария будет сегодня разбавлять нашу мужскую компанию. Маша, я надеюсь, ты не против, если первый вопрос задам я. Я понимаю, что, конечно, ladies
да,
first.
Да, конечно, не против.
Но, тем не менее.
Это он демонстрирует образованность. Ladies first, произношение. Вот это good pronunciation, typical Oxford.
Не в коем случае.
Теперь по-русски.
А теперь по-русски. Борис Ефраимович, слушайте, ну, действительно, список то каким образом вас можно представлять в эфире, он бесконечен на самом деле. Люди, которые так или иначе знакомы, а таких, я думаю, что очень много среди наших слушателей, знакомы с вами с разными сторонами вашего творчества, кто байки ваши любит, кто книжки, кто музыку вашу любит, кто ваши актерские работы, кто вспоминает ваши режиссерские театральные работы, прочее. В общем, я в одном из интервью, я на самом деле прочитал ответ на свой вопрос. Насколько я помню, вы тогда говорили, что самое любимое мое дело, мое занятие, поправьте, если я ошибаюсь, это концентрировать. Фу, господи, давать концерты. По-английски лучше получается, чем по-русски, да. Давать концерты.
Концертировать.
Так и было, так и остается.
Да, действительно, это так. Ну вот черт его знает. Вот есть такие люди, которые роют свой колодец вглубь, изначально начав, копают его, копают и копают. Ну, я, к сожалению, к таким не принадлежу. Мне свойственно от природы раскапывать этот колодец вширь. Я очень долго переживал по этому поводу. Я закончил физфак поначалу, я физик по первому образованию. Полностью закончил, диплом написал. Потом поступил в Щукинское училище на режиссерский факультет.
Это вы сейчас так изящно один из краев этого колодца обозначили. Ну, да. Который уже, судя по всему, превратился в океан.
Да, и искренне хотел стать хорошим режиссером. У меня не получилось не потому, что я не умею ставить спектакли. Я их довольно много соорудил. Вот, но потому, что я в какой-то момент понял, что очень важно заниматься тем делом, которому тебя Бог приспособил от рождения. Режиссер — это посредник между драматургом, публикой и труппой. Я не посредник, я собеседник. Как говорит моя жена, тебе любая собачка аудитории увидала, давай выступать. Я когда это понял, когда я услышал, что артисты никогда не говорят мне в спину, слава Богу, что ты ушел, как они говорят обычно, плохим режиссерам, но кричат очень часто, не бегайте показывать, скажите, что сыграть, мы сыграем. Нет, я всегда рвался сам. Вот. И в какой-то момент, когда я усек, что для режиссера это непростительное легкомыслие, я понял, что режиссер я очень средний, а шоумен я хороший.
Борис Ефремович Львович сегодня у нас в гостях. Я напомню, что это «Радио двух столиц». В московской студии работает Антон Росланов для вас, а в студии «Радио Балтика» в Петербурге Мария Гончарова. Друзья, прервемся на небольшую буквально паузу, 4 минуты, и мы вновь вместе с вами. Будут музыкальные сюрпризы. Я думаю, много интересных рассказов от Бориса Львовича. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
В прямом эфире совместный проект «Радио Комсомольская правда» и «Радио Балтика», который называется «Радио двух столиц». Здравствуйте еще раз. Меня зовут Антон Росланов. Я работаю из московской студии нашего проекта. А Мария Гончарова работает из питерской студии «Радио Балтика». Маша, мы вновь тебя приветствуем.
Да, и я рада всех приветствовать. Я думаю, Антон, надо напомнить телефоны, по которым нам могут
обязательно
дозвониться слушатели.
Мы сейчас обязательно это сделаем.
Надо присоединить их тоже к разговору.
100%. Ну, во-первых, я исправлю ту оплошность, которую мы не исправили в первой части нашего эфира. Мы не поздравили тебя с прошедшим 8 марта. Машенька,
спасибо.
Тебя поздравляем.
Какой ужас.
А мы, это я, Антон Росланов, и наш сегодняшний гость Борис Львович.
Львович — это фамилия.
Львович — это фамилия.
Ну, и даже теперь книжка такая была написана. Вот я хотела, Борис Ефраимович, у вас спросить, а была необходимость? Вам часто в жизни приходилось сталкиваться с какими-то такими ситуациями, где люди не понимали, где у вас отчество, где фамилия?
Да сплошь и рядом, просто на каждом шагу. Борис Львович, очень приятно, Владимир Ильич. Я говорю, да нет. Правда, бывали очень смешные коллизии. Значит, тут был случай, мне понадобился для фотографии на диск мой, который называется «Кто на старенькое», где мы с сыном сделали такой альбом старых песен, и советских, и бардовских, в общем, всякое старье любимое. Мне понадобилась фотография с чем-то стареньким. Я выбрал для себя кавалерийский геликон. Сейчас им уже не пользуются. Вот то, что через плечо одевается, огромная такая труба.
Да.
Мне сказали, что нужно позвонить в Кремлевский оркестр, там они есть в музее, руководителю, значит, обратиться с просьбой. Ну, я звоню ему, берет трубку, я говорю, здравствуйте, у меня руководитель оркестра. Да, я вас слушаю. Вы, здравствуйте. Вам должны были тут за меня словечко замолвить. Меня, моя фамилия Львович. Он говорит, очень приятно, Петрович. Я говорю, нет, вы меня не поняли. Львович — это фамилия. Он говорит, Петрович тоже фамилия. Вот тут мы закатились оба. Редчайший случай. Капитан Петрович, замечательный парень, музыкальный руководитель Кремлевского оркестра.
Ну что ж, напомним, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы в любой момент можете присоединиться к нашей беседе. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702
и в Петербурге 327-0011, код города 812.
Милости просим, друзья, ваши вопросы нашему сегодняшнему гостю. Также, кстати, можете присылать смс-сообщение на номер 2420. Перед текстом не забывайте ставить 3 буквы РКП. Мы их тоже обязательно зачитаем в нашем эфире. Все вопросы переадресуем Борису Львовичу. Борис Львович, вы только что сказали, что да, вот про этот диск, записанный с Романом, с сыном. Угу. Его участие, собственно, в чем было? Спрашивают, задают вопрос просто потому, что, насколько я знаю, насколько да, интернет дает возможность нам узнать о судьбе вашего сына, человек, который занимается тем, что пишет либретто.
Нет, он либретто,
и здесь...
он либретто как раз пишет, если только это очень необходимо, его
закончил
участие в этом деле. Он композитор.
Да.
Он композитор, закончил консерваторию московскую с отличием, композиторский факультет. Он прекрасный аранжировщик, мелодист великолепный. То есть у меня к нему профессиональных претензий практически нет. И когда...
Ну, у него... Практически.
А?
Практически.
Ну... Да, нет, нету. У нас просто есть некоторые разногласия чисто такого позиционного порядка, но это не главное. Главное, что я очень уважительно отношусь к нему как к профи, и когда вот мне понадобилось сделать этот диск, он сделал аранжировки всех этих песен, которые там записаны, а вторая часть, бардовская, там звучит его гитара, он мне подпевает, он все умеет. У него есть вечер такой, который называется «Композитор должен уметь все». И он в течение 2,5 часов показывает, что он умеет, и что он хороший пианист, что он прекрасный гитарист, что он хороший певец и хороший композитор.
Борис Ефремович, а все-таки вы предопределили его музыкантскую, такую музыкальную судьбу. Все-таки мальчик, так вот представляю, маленький, за роялем, музыкальная
да,
школа.
Вы знаете, я в результате вот оказалось, что судьба сама сделала свой выбор. Когда-то, много лет назад, я закончил физфак и с зарплаты старшего инженера кафедры химической кибернетики, это была очень серьезная зарплата, 180 рублей, уходил актером в театр на 69 в Казанский ТЮЗ. И это был страшный поступок с точки зрения моих близких. И чтобы, поскольку я как раз женился недавно, чтобы хоть как-то заработать деньги на существование своей семьи, я уехал на крайний север, на шабашку, как говорится, лес валить, пожары в тайге тушить. Я ненавижу физический труд, но тут мне пришлось поработать как положено, чтобы заработать эти деньги. И я знал, что я должен вернуться в начале, в первых числах августа, потому что жена должна была родить этого мальчишку. Вот. И буквально за пару дней до моего приезда вдруг она поняла, что ей пора рожать. Они с моей тещей покойной бросились в ближайший роддом. Он оказался закрыт на ремонт, потому что это было 30 июля. Все ремонтируется в летом у нас. Дальше их погнали еще в один роддом, который оказался закрыт на прием каких-то больных роженец. Третий, значит, там какая-то обсервация. Четвертый, там какая-то дезинфекция. И в конце концов ее на такси, она доехала до родильного дома на улице Музыкальной, на самом краю Казани, где Ромка родился в течение буквально 10 минут. И вот скажите...
10 минут?
Ну да, ну то есть она приехала и родила тут же. И то, что это случилось на улице Музыкальной, на которой ни я, ни мои близкие, ни до той поры не были, ни после ни разу. Разве это не перст судьбы?
Перст судьбы, да.
Ну вот и все. Так что все потом сложилось само собой. И ребенок стал композитором.
Маш, обращаюсь я к Марии Гончаровой, своей соведущей в петербургской студии «Радио Балтика». Я не знаю, знаешь ты или не знаешь, но, между прочим, Борис Ефремович пришел в студию с гитарой.
Да, мне намекнули уже. И это очень радостно.
Чего что-то намекать? Прямым текстом. Борис Ефремович, скажите, пожалуйста, вот ту самую старинную легенду часто просите петь?
Сейчас уже нет.
Нет,
сейчас
все, никто, не помнит. Никто не вспоминает?
Да, это? Когда-то она была очень популярна. Мы ее написали вместе с прекрасным казанским автором Борисом Бронштейном. В то время у него был псевдоним Борис Ларин, потому что одна газета, напечатавшая его материал вместе с шахматистом Давидом Бронштейном, сказала, что обком партии двух Бронштейнов в одном номере не выдержит, и заставили его взять псевдоним. Сейчас он опять Борис Бронштейн, он корреспондент «Новой газеты», обладатель крупнейшей журналистской премии «Золотое перо России» и так далее. Вот мы с ним эту песню
написали. Дочка у него умница, между прочим.
Дочка Юлия Ларина замечательная. Я ее очень люблю, я ее знаю с рождения. Она родилась через неделю после моего сына. Да? Там же, в Казани, да. Мы очень дружим, семьями много лет с Бронштейном. Так вот, когда-то очень много ее пели, а потом потихонечку все сошло на нет. Но была смешная история. С известной вам программой «В нашу гавань заходили корабли» мы были на гастролях в Израиле. И там мы, чтобы показать демократизм нашей программы, мы перед каждым концертом, там у нас было их в 11 городах, прослушивание устраивали. Люди приходили в зал с гитарой, было заранее объявлено, и пели какие-то песни. Мы быстро по одному куплету их слушали, отбирали лучших и вызывали их из зала во время концерта. Угу. И вот на сцену выходит, мы сидим на сцене, я, Эдуард Успенский, Коля Караченцев, дай бог ему здоровья, Надя Бабкина, великий наш пианист Дима Петров, ныне его нет уже в живых. В общем, сидим мы на сцене, и выходит из зала девочка с гитарой необыкновенной красоты, такая молодая, быстрицкая, вот, и говорит: а я сейчас спою песню, которую мы пели в пионерском лагере. Автор ее неизвестен. И он начинает петь старинную легенду. А в это время женщины копали, и продвигались женщины вперед. Я говорю: что значит неизвестен? Я тут сижу. Она повернулась, посмотрела на меня удивленно и сказала: а я думала, вы давно умерли.
Так что... Борис Афраимович, а я думала, я тоже, наверное, в свое время в пионерском лагере пела эту песню. Я, честно говоря, думала, что слова и музыка народные.
Ну,
настолько
знаете,
эта песня уже вошла.
Но это на самом деле огромный комплимент песни.
Ну, конечно. Когда-то был смешной случай, когда впервые появившийся на советском телевидении замечательный артист Скляр, но не это самое, не Александр Ф.
Не
Скляр,
Александр Ф.
рок-музыкант,
да, да, да.
А замечательный питерский актер Скляр, он работает у Додина, да, в Театре Европы, в свои времена очень много снимался, сейчас выбрал театр, насколько я понимаю, снимается реже. Но когда-то он появился на советском телевидении впервые и сказал: а сейчас я спою песню, музыка и слова народные. И, значит, и спел. Сейчас. Губы окаянные, думы потаенные, бестолковая любовь, головка забубенная. Народную песню. И на следующий день автор этой песни Юлий Ким брал трубку всем, кто ему звонил, и говорил: русский народ слушает.
Борис Львович у нас сегодня в гостях. Я напоминаю, что вы слушаете радио «Двух столиц» в прямом эфире. Борис Афраимович, я думаю, что мы должны уйти сейчас на перерыв, дав одно обещание, что после того, как через 4 минуты мы вернемся, наши радиослушатели услышат ту самую старинную легенду. Да?
Ну, во всяком случае, да, кусочек.
Кусочек. Друзья, небольшая пауза, и через 4 минуты мы вновь в прямом эфире. Никуда не переключайтесь.
Радио «Двух столиц». Радио «Двух столиц».
В московской студии нашего совместного проекта работаю я, Антон Росланов. В студии в Санкт-Петербурге, в студии «Радио Балтика» Мария Гончарова. А я напомню, что у нас сегодня в гостях Борис Львович, режиссер, актер, литератор, бард, заслуженный артист России и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. А я напомню, что предыдущая часть нашего эфира закончилась обещанием от Бориса Ефраимовича спеть ту самую старинную легенду. Но прежде чем музыка появится в нашем эфире, скажу, что Борис Ефраимович в перерыве признался мне, что 100 лет не пел уже эту песню, поэтому, друзья, это чистый эксклюзив, чистый без примесей,
да,
абсолютно, в прямом эфире, радио «Комсомольская правда», радио «Балтика», Борис Львович.
Значит, так это звучало в те годы, она была тогда очень остра, а сегодня она звучит достаточно архаично, хотя, по сути, ничего не поменялось. Легенду услыхав в далеком детстве, не все я понял, честно говоря. Давным-давно стояли по соседству мужской и женский два монастыря. Монахам без ухода было туго, жизнь у монашек тоже не сироп. И вот однажды друг навстречу другу они подземный начали подкоп. Был труден путь до встречи на рассвете, и грустно мне, ну как тут ни крути. А прокопали женщины две трети, мужчины только треть того пути. И лишь теперь я понял, в чем причина, и оттого я нынче зол и хмур. Ведь совершенно ясно, что мужчины, копнув два раза, шли наперекур. Сидели, дым колечками пускали, травя за анекдотом анекдот. А в это время женщины копали, и продвигались женщины вперед. Еще причину укажу отдельно, я эти штучки знаю на зубок. Мужчины, я уверен, параллельно вели подкоп под винный погребок. Они вино креплёное глотали, они шутили, лишь сова не пьет. А в это время женщины копали, и продвигались женщины вперед. Потом среди мужчин нашелся кто-то, сказавший: братцы, нет у нас стыда, даешь бесперебойную работу, даешь производительность труда. Потом мужчины долго заседали и составляли план работ на год. А в это время женщины копали, и продвигались женщины вперед. Не о монахах нынче я печалюсь, о них бы я не стал писать стихи. Пускай монахи сами отвечают за их средневековые грехи. Прошли века, и что теперь судачить? Кто вглубь копал, а кто, допустим, вширь? Но остается важная задача — лентяев подводить под монастырь.
Я уверен, что аплодисменты раздаются и в студии радио «Балтика».
Да, хорошо бы, если бы сейчас нас случайно услышал автор этих стихов Борис Бронштейн.
Ну что ж, друзья, я напомню, что это была песня в исполнении Бориса Львовича «Старинная легенда». В народе ее называют... Песня о мужском женском монастыре, по-моему.
Ну, два монастыря.
Два монастыря,
да. Или два монастыря, да.
Просто я хочу добавить, что в такие восьмимартовские дни это просто гимн женщине своеобразный.
А то, конечно, конечно.
И в связи с этим вопрос, Борис Ефраимович, место и роль женщины в вашей жизни?
Центральная. Женщина — это мой центральный комитет. Надо вам сказать, что все хорошее, что я сделал в этой жизни, было посвящено женщинам. И я думаю, что все нехорошее тоже. Так, думаю, что ничего я не делал в жизни того, чего я не сделал для женщины. Я думаю, что поскольку...
В Москву из Казани переехали тоже из-за женщин.
Да,
ради, не из-за.
Да, ради того, чтобы перевести с собой жену.
Жену и сына.
И сына, да, совершенно верно. Нет, братцы, я считаю, что для творческого человека главное — это женщина, ради которой он ставит, играет, пишет и поет, ну, за исключением тех, для кого эту роль играет кто-то другой. Вот. Но все равно, так или иначе, любовь есть основа любого творчества.
Да, это правда. Борис Ефраимович, ну, вы же когда переезжали из Казани в Москву, уже, ну, скажем так, не мальчиком были. Это вам лет 40, 40, наверное. Но мужем это совершенно точно.
Да, мне было около 40 лет.
40, да. Сейчас парни, девчонки, которые думают, размышляют о том, чтобы переезжать в столицу. Естественно, кто-то боится, кто-то напролом, что называется. Вот в вашем случае, как это было, да, с оглядкой на возраст, начинать с нуля в столице в 40 лет, в общем-то, ну,
да, это было непросто, очень, очень тяжело. Но я понимал, что, вы знаете, мне очень неплохо жилось в Казани. У меня было очень много работы. Я ходил от театра к театру, от филармонии к издательству. Не могу пожаловаться. Но просто в какой-то момент я понял, что я начинаю вертеться по 10-му кругу, и мне надо что-то такое предпринять, чтобы вырваться на иной какой-то этап существования. И Москва всегда была меккой для творческих людей, живущих в России. Но переехать туда, сюда, вернее, в Москву, по советским временам было чрезвычайно тяжело, потому что без работы тебя не прописывали, а без прописки не брали на работу. И этот замкнутый круг каждый разрывал как мог. Вот. Я это сделал. Это было очень тяжело. И если бы сейчас мне случилось сделать это вновь, я не знаю, решился ли бы я на это, тем более что многие мои товарищи уезжали в Москву, оставляя за собой руины бывших семей, а у меня была задача переехать самому и перетащить за собой жену и сына. Вот. Ну, пускался я для этой цели во все тяжкие, это не на одну передачу разговора, но я это сделал.
Ну, в одном из интервью у вас прочитал, что приходилось даже бомбить, вот просто таксовать.
Ну, конечно, ну, разумеется, дело в том, что у меня, когда я все проделал и обменял казанскую квартиру на московскую, отдав за это, ну, просто все деньги, приличную казанскую квартиру обменял на жуткую катакомбу, как называл ее один мой родственник, вот, но и отдал за это еще все деньги, какие были, остался просто в чистых нулях, а Ромка-то был маленький в то время, Наташа, естественно, не работала, и мне все приходилось это все, вот, они мне помогали оба как могли, ну, как могли, ну, и у меня была машина, которая меня в этом смысле очень выручала. Я 2 с лишним года таксовал по Москве, тем не менее, значит, обивая пороги всех творческих организаций, говорил: вот я, Борис Львович, заслуженный артист, режиссер, артист, литератор, пою, все умею, все знаю, возьмите. Но один из руководителей Росконцерта, о котором обо мне сказали, он меня принял и сказал: молодой человек, за дверью, в который вы только что вошли, стоит незримая очередь из таких же небездарных людей, как и вы. Выйдите туда и встаньте в конец. Когда вы дойдете до этой двери снова, я должен о ваших успехах знать побольше, чем сейчас. Я вышел, и, честно говоря, я вообще так человек-то достаточно крепкий, но вдруг, ну, разрыдался в три ручья, потому что я понял, что, ну, это все, у меня больше нет ни сил. Ничего, пережил, зубами поскрипел и двинулся дальше. Но потом вдруг начал звонить телефон. Вдруг какая-то появилась известность, что-то такое стало происходить. А потом он стал звонить несколько раз в день. Борис Франчев.
Вы так легко говорите. А потом он стал звонить несколько раз в день. Между вот этим вот потом стал звонить и вот этим моментом, когда вы разрыдались, сколько прошло времени?
Года два. Да, если не больше. Это было очень трудно, но тем не менее.
А есть что-то, чего бы вы тогда, ну, не сделали бы, вот уже глядя как бы с высоты вот нынешних лет, вот не надо было вот этого делать?
Да, наверное, есть парочку действий, которые я бы отменил сейчас, если бы была возможность, но, к сожалению, наша жизнь, у нас сослагательного наклонения.
И Ctrl-Z не нажмешь.
Не нажмешь, вот да. Именно. Поэтому, ну, что сделано, то сделано. Есть вещи, за которые мне так, в общем, стыдновато, но, тем не менее, Как, помните, кардинал в «Трех мушкетерах» Миледи дает письмо, где написано: «Все, что сделано предъявителем сего, сделано с моего ведома и на благо государства». Все, что я сделал ради того, чтобы моей семье жилось лучше, и меня этот город
да,
принял,
понятно.
Узнал.
Друзья, на небольшой перерыв прервемся, впереди новости.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Антон Арасланов, Мария Гончарова и Борис Львович. Сегодня вот в такой вот теплой компании мы собрались и пытаемся поднять вам настроение. Обращаюсь к вам, дорогие радиослушатели. Сразу напомню номер телефона, по которому вы можете присоединиться к нашей беседе. Благо, что надо уже торопиться. Не так много времени остается до конца нашего эфира. 8 800 200 ровно 9702 номер телефона и...
И в Петербурге 327-0011. Звоните, пожалуйста, если из Ленинградской области, код города 812. И можно мне вопрос?
Угу. Можно, да, да что ж ты спрашиваешь-то?
Борис Ефраимович, ну вот мы обычно на проекте нашем «Радио двух столиц» с гостями разговариваем, ну, собственно, о двух наших столицах, о Москве и Петербурге, и об отношении к этим городам. О Москве мы немножечко услышали, и как вы перебирались, как вы покоряли этот город. Ваше отношение к Петербургу? Есть ли что-то, вот то, что вас связывает с нашим городом? Может быть, какие-то любимые истории, какие-то любимые места? Вот. Расскажите, пожалуйста.
Ну, вы знаете, я думаю, что нет в нашей стране человека, который не любил бы Питер. Это особенный город. Просто приезжаешь всякий раз туда, как на праздник. Я как-то волнуюсь всегда очень, что вот я опять... Просто раньше я там бывал чаще, сейчас реже. И еще я хочу сказать, что... Вот все, кто любит Питер, они делятся на две неравные части. Одни его любят издалека, другие там живут и любят его особенно. Вот для меня все-таки Москва – это город, который мне по мерке, вот он мне подобает. Я все-таки московский человек. Я, бывая в Питере, я понимаю, что да, я какой-то немножко другой. Не могу сформулировать, почему, но мне вот удобнее в Москве. Но я знаю массу людей, которые, имея возможность жить в Москве, ни за что не уедут из Питера. И я им даже завидую немного. Вот есть такой замечательный мой однокурсник Николай Беляк, режиссер Питерского интерьерного театра, главный режиссер, художественный руководитель. Вот, очень талантливый человек. Запросто мог бы, он очень пришелся бы в Москве. Нет, он не уедет из Питера никогда. Вот. Ну и Питер — это для меня несколько лабораторий у Георгия Александровича Товстоногова, которые оставили у меня в душе совершенно такой неизгладимый след. Вот я успел пообщаться с этим гением советского театра. Вот, и поскольку я баишник и стараюсь уложить свои впечатления в байки, вот история, значит, о том...
Слово-то какое хорошее.
Да.
Баишник.
Баишник.
Да, да. И, значит, мы сидели у него в белом кабинете. Товстоногов был роскошен. Он был такой вот... Он же все-таки, вот там у него грузинская его составляющая, значит, она очень как-то. И вот поэтому этот роскошный пиджак замшевый, которого ни у кого у нас не было. Это малиновая рубашка, галстук в цвет, перстень на пальце, всегдашние Marlboro, дымчатые очки с огромными окулярами и этот голос особенный такой, чуть гортанный, Борис, он вот, и очень низкий, очень красивый, гудящий, прямо заполняющий аудиторию. И однажды один из моих товарищей его спросил, он говорит: Георгий Александрович, скажите, петушиное слово, что такое в режиссуре самое главное, чтобы мы запомнили? Ну, мы были зашикали на этого нашего приятеля, мол, что за ерунду ты спрашиваешь? И он вдруг сказал, Товстоногов, затянувший своим Marlboro, он говорит: вы напрасно броните приятеля. Он прав, петушиное слово есть. Я просто забыл его сказать. Оно таково. Тут он еще раз затянулся, выпустил дым на перстень на свой и сказал: хороший артист играет хорошо, средний — средне, плохой — плохо. И никакой режиссуры ничего сделать нельзя. Я всю жизнь потом эти слова вспоминал и свои неудачи ими оправдывал запросто всегда.
Прекрасно. Прекрасно. Борис Ефраимович, не могу вас не спросить про «Вечер памяти». Визбора, который, насколько я понимаю, в этом году уже 20-й, то есть такой небольшой юбилей. Правильно?
Да, 20 в этом лет. Году, да, 20,
20 лет.
Да, небольшой юбилей. В этом году, в общем, немножко, видимо, поменяется формат. Но...
И делали вы его до последнего с Ниной Тихоновой Визбор.
С Ниной Тихоновой Визбор, да. С вдовой Юры Юрия Осича и с актрисой театра имени Моссовета, актрисой и режиссером Ольгой Анохиной. Вот я как соавтор сценария ведущий, Ольга как соавтор сценария режиссер, а Нина как генеральный продюсер и вдохновитель наших побед. Это были самые большие залы в Москве. Никто не полагал даже 20 лет назад, что визборовские песни выйдут во дворец съездов, в Крокус-Сити, в Россию, концертный зал по она была не разрушена. И всегда я никогда не видел перед собой пустых мест. Были битком эти залы. Сидели люди, которые ни на один эстрадный концерт в жизни билетов не купят, а сюда они приходили. Вот. И мы старались каждый год сделать что-нибудь новое. Потому что Юры давно уже нет в живых, и он новых песен не пишет. Вот. Ну и я всегда вел эти вечера и пел что-нибудь. Ну, я не знаю, вот, правда, у меня гитара с собой, может, действительно что-нибудь надо. Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и, клянусь, мне большего не надо. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и, клянусь, мне большего не надо. Снова в синем небе журавли трубят, я брожу по краскам листопада. Мне б хотя бы мельком увидать тебя, и, клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы мельком увидать тебя, и, клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку, слово для меня скажи, ты моя надежда и отрада. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и, клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и, клянусь, мне большего не надо.
Борис Львович в эфире «Радио двух столиц». Друзья, время нашего эфира неумолимо просто подходит к концу. Я надеюсь, я успею прочитать смс-сообщение, иначе слушатели не простят. Поздравьте от слушателей свою соведущую в Питере, Марию, всех, кто слушает «Радио двух столиц» с праздником весны. И это я и делаю.
Поздравляем, поздравляем, поздравляем. Весны.
И, Борис Ефраимович, мне бы хотелось, чтобы вы бы пару слов успели сказать по поводу песни «В городском саду», которая сейчас прозвучит в эфире.
Ну да, это песня из того самого диска «Кто на старенькое», который мы сделали вместе с сыном, в память о близких моих, которые воевали. У меня их было 12 человек за столом в орденах и в медалях. Вот то, что они любили, вошло в этот диск. И эта песенка звучала после войны. Я родился в 47-м году, и я застал ее рождение и ее, как сейчас бы сказали, раскрутку на танцплощадках нашей страны. Я жил тогда в Казани, мне было 6 лет. Мы совали нос на танцплощадку. Нас не пускали, но зато я слушал, как она звучит.
А теперь
поют и танцуют.
Послушаем и мы «В городском саду», Борис Львович.
В городском саду играет духовой оркестр. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. От того, что пахнет липой и река блестит, мне от глаз твоих красивых взор не отвести. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Такой, как ты, на свете нет наверняка, что навеки покорило сердце моряка. По морям и океанам мне легко пройти, но к такой, как ты, желанной в мире нет пути. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Рассвет весенний гасит звездочки в пруду, но ничто не изменилось в городском саду. На скамейке, где сидишь ты, нет свободных мест. В городском саду играет духовой оркестр. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я тебя. Прошел чуть не полмира я, с такой, как ты, не встретился. И думать не додумался, что встречу я.
Радио «Двух столиц».